Давайте пройдем эту главу еще раз. «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе». Ну, что такое отверстая дверь? Я думаю, вы понимаете. Это приглашение зайти, правильно? Когда перед тобой открывается дверь, или для тебя открывается дверь, это «зайди сюда». И голос этот был, как звук трубы, говоривший со мною. «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». После чего сего? После того, что было написано в первых трех главах. А что было написано? Главная мысль первых трех глав – это «есть возможность стать победителем». Я даю всякую помощь и благословение, и не только благословляю тебя это получить, еще и, если ты не идешь туда, я просто, напоминаю тебе, толкаю тебя, призываю тебя, что начинай это искать, чтобы тебе стать победителем. Смотри, вот вопросы, которые главные вопросы, которые ты должен победить. Ведь знаете как, чтобы перейти в духовную жизнь, перейти в славу, перейти в власть, нужно на душевном уровне определенные вопросы поставить на свое место. И мы разбирали, какие это вопросы. Вопросы крайне важные, на которые многие люди даже не обращают внимания. На самом деле это крайне важные вопросы. И первый из этих вопросов, главный из этих вопросов, это то, что можно всю жизнь прожить и вроде достигать любви, вроде что-то там говорить о любви и не верить в то, что она реально придет и заполнит человека целиком. Люди в основном говорят, что мы на пути, мы достигаем, но мы не достигнем. И понятное дело, что если человек не достигнет любви, значит, он и заповеди никакие не исполнит. Потому что все заповеди заключены в одной заповеди – «возлюби Господа Бога и ближнего своего». Если этого нету, нету ничего. И вот эта мысль должна нас... больше, потому что я вот наблюдаю за верующими людьми, даже вот себя возьмите. Там, допустим, вот это грех, то грех, там, не дай Бог. А то, что вся жизнь проходит, а любви так, как не было и нет, вроде как, а что я могу сделать? Не люблю я заповеди Божьи. Не нравится мне... делать то, что Богу нравится. И человек живет с этим всю жизнь и верит, что это нормальная жизнь христианина, я во плоти живу. На самом деле, это то, что мы должны в первую очередь поставить как цель, что если я это не найду, все остальное бессмысленно. Созидать церковь, тянуть людей, евангелизировать, приглашать, и не дать им увидеть любовь в Доме Божьем, это, конечно же, преступление. И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобный камню яспису, камни перечисляются, радуга была вокруг престола. И вокруг престола 24 престола, и на престолах видел я сидящих 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы, гласы, и 7 светильников огненных горели пред престолом, которые суть 7 духов Божьих. И перед престолом, море стеклянное, подобно кристаллу, посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, второе животное было подобно тельцу, третье животное имело лицо, как у человека четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело по 6 крыл, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: «Свят, свят Господь, Вседержитель, который был, есть и грядет». И когда животные воздают славу, честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Вот интересно, люди пытаются представить эту картину. Вот какие-то существа не имеют покоя ни днем, ни ночью. И они не хотят замечать, что днем и ночью это не то небо, где Бог обитает. Там нету ночи, там солнца нету, там тьмы нету, там ничего такого нету. Там нету времени нашего. Поэтому кто они, где они конкретно находятся, какое небо, где он, куда он был поднят, и кто сидящий на престоле. Если говорить, что это Бог Отец, а где Бог Сын? Если мы другие места просматриваем, ну, даже вот это место, что вы сядете вместе со мной на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, да? 12 престолов, и я тоже на престоле, и Отец престол, и, а здесь один. Кстати, некоторые люди и говорят, что это Троица там восседает. Вот. На самом деле, все эти моменты должны, как бы, ключи к тому, чтобы понял один, как бы, участок, он открывает следующий, следующий, и потом открывается вся картина. И так мы понимаем, что речь не идет, как адвентисты седьмого дня там толкуют, что вот на небе есть храм, подобный храму Иерусалимскому, что Господь показал Моисею, там точно такой же храм, только в миниатюре, который вот там на небе, и там тоже вот агнец закланный, и там он совершает служение в небесном храме, в святилище, там навыдумывали все. Нету там ничего человеческого, ни храма там никакого нету, который вот в нашем представлении. Храмом Божиим может быть тело человеческое, да? Храмом может, сам Бог может быть храмом, и все что угодно в духовном мире даже представить невозможно, что там происходит. Я часто говорю, что Писание говорит, вот он был на небе, кстати, с завидной такой настойчивостью. Люди почему-то, я всегда на эти места обращаю внимание, люди почему-то, кого я не слышу, все говорят: апостол Павел был на небе. Он просто скромничал, о себе не написал. Даже вот сегодня я слушал одного, думаю, ну почему они такие, с таким завидным постоянством твердят то, чего они, ну, просто не имеют права говорить. Там написано: я знал человека, который там был на небе там 12 лет назад или сколько там, и что он там видел, слышал, он не смог передать. Нет, вот это был апостол Павел, он просто за себя... Ну, почему бы он за себя не написал бы? Почему нужно делать так, что Павел какой-то тут крутит, вертит и не хочет похвастаться? Чего ему хвастаться? и чего ему за это переживать. Вот же вот. И вот здесь надо искать какой-то подвох. Раз все об этом говорят, значит, за этим стоит какой-то бес серьезный. Я пока не могу понять, почему он за этот вопрос захватился. Это же точно такой вопрос, как узкий тернистый путь. Это такой же самый вопрос, как, там, допустим, любовь. Вот достигай, достигай, или крест, или все. Видно, что кто-то блокирует мозги, и человек никак в эту сторону не смотрит, не видит эту сторону. И вот я смотрю, думаю, ну, вроде как ничего серьезного, но был на небе. Но почему так все кричат, что это был апостол Павел? Может, из-за того, что, ну, типа, позволительно вот так, знаете, говорить какими-то намеками, что вот кто-то был, но вы, конечно, догадались, что это я был. Ой-ой-ой. Тем более. Ну вот посмотрите везде, кого не послушаешь, что все говорят, это был апостол Павел. Вы посмотрите это место, может быть, вам придет какое откровение, потому что я часто к нему возвращаюсь и думаю, ну где ж тут, как говорится, собака зарыта? И не могу понять, вроде ничего такого серьезного, серьезных каких-то мыслей не высказывает, но почему-то блокируются у людей мозги на этом месте. Так вот, Богу нет никакой необходимости объяснять нам, там, как устроено там небесное святилище. Значит, первый вопрос, на что мы обращаем внимание, что после того, когда человек побеждает, ему открывается окно на небо. Он начинает видеть духовный мир. В духовном мире, значит, происходит такая интересная картина. День и ночь они вопят: «Свят, свят Господь Саваоф», и 24 старца, когда слышат это, падают и поклоняются. То надо понимать, что 24 старца, наверное, не встают с колен, потому что те не умолкают и днем, и ночью, а эти, как только слышат, падают и поклоняются, и венцы снимают. И мы понимаем, что, конечно же, речь идет о духовных, спрятанных вещах, которые Бог должен открыть. Что имеется в виду, что это за служение и как оно может нам помочь, что нам, зачем нам оно нужно. Мы говорили о том, что 24 старца – это не просто 24 человека. Это, понимаете, точно так же, как церковь состоит, вот мы поднимемся на небо, мы будем, как мы говорим часто, невеста, да? Хотя мы не будем никакой невестой. Мы будем одним целым телом, да? Одна единица, но эта единица состоит из большого множества. Там будут миллионы и миллионы людей, так? Точно так и 24 старца. Это разные категории, разные характеры людей, которые в центре, допустим, Христос, да? Люди рассыпаны вокруг. Один, как Фома неверующий, другой там гордый, как там, скажем, кто-то, да? Третий еще что-то, пятый как этот самый хищный лев, там Вениамин, да, этот осел упрямый, этот еще кто-то, этот бывший там наркоман, этот изнасилованная какая-то, этот еще что-то. И вот каждый идет со своей стороны к Богу, и каждый идет в свою категорию людей, которые, ну, люди, есть люди, которые, допустим, я хочу, чтобы ты преуспевал, как преуспевает твоя душа. То есть, чтобы ты был богатым и чтобы ты мог нуждающимся помогать. Такие люди нужны. И он с самой молодости, у него все получается, у него никогда не было никаких трудностей. Он идет в свою категорию к Богу и со своей, как бы, ну, со своими проблемами у него. Какие проблемы? У него есть искушения, много денег, много возможностей, там еще что-то, там перестать замечать бедных, и, ну, прочее, разные у него свои препятствия. У нищего свои препятствия, у слабоумного свои препятствия, у там еще у кого-то, у каждого свои какие-то проблемы, побеждая которые, человек идет к Богу. И когда он приходит к тому, что он получает золотой венец, то есть он был переплавлен и очищен и воцарился, потому что в данном случае это действительно власть, престол вообще, сидящий на престоле, это человек, облаченный властью. И в данном случае эти 24 старца, это облаченные в царскую власть. Вот. Но это не цари, которые, ну, как бы все это получили, потому что они такие хорошие, и это не цари, которые не подчинены никак, никому. У них есть царь царей, перед которым они падают на колени, снимают свои венцы, поклоняются ему. И знак того, что их царство не просто там независимое какое-то, вот теперь ты царь. Царствует, потому что Христос царствует, и они вместе с Ним. Я не имею откровения по поводу сидящего на престоле, но я думаю, что речь идет об Иисусе Христе. Я думаю, что речь идет о земной работе Иисуса Христа. Если вы обратите внимание, те же самые семь светильников, посреди которых он ходит. И вот здесь как раз разгадка семи светильником, потому что там семь церквей, а здесь семь светильников – это семь духов. Это семь церквей, и каждая церковь имеет свои какие-то, ну, как бы вопросы, которые, ну, давайте я сначала за четырех животных, а потом будет более понятно. Живущий во веки веков – это не только Отец Небесный, это и Иисус Христос. Хотя чаще всего живущий во веки веков – это написано за Бога. Но понимаете, в чем дело? Если мы говорим о престолах, и престол Отца присутствует, а престол Сына не присутствует, то это идет вразрез с другими местами Писания. Ну, мы как-нибудь вернемся к тому, что имеется в виду, но что-то имеется в виду. Раз один престол и один сидящий, значит, здесь есть какой-то ключ, который нужно понять, чтобы была ясная вся картина. Раз оно написано, значит, оно написано, ну, точно как вот картину рисуют, если какого-то, какой-то детали нету, то... В том-то и дело, что эти слова могут принадлежать и Иисусу Христу так же, как Отцу Небесному. Почему? Потому что Христос, когда уходит, Он сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Сотворено тоже все Иисусом Христом. И поэтому в данном случае, ну, вопрос открытый остается. Я не знаю ответ на этот вопрос. Если, может, у кого-то будет какое-то откровение, вы скажите. Угу.
Перевод неправильный у нас. Потому что здесь пишется в подстрочном переводе за 24 старца. Да? Говорит, что падут сидящему на престоле, живущему века, и падут, и когда, сейчас найду, и когда воздадут животные славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему на века веков, падут 24 старца перед сидящим на престоле и поклонятся живущему во века веков и бросят венки их перед престолом говорящие. Именно так получается, что они в нашем переводе получается сняли, одели, туда-сюда. А тут именно когда закончат животные, вот тогда 24 старца и кинут эти венцы перед престолом его. Снимут и подстрочный перевод так говорит.
Ну, в общем, что касается сидящего на престоле, вопрос остается открытый. Что касается животных, мы должны понимать, что, как я уже говорил, что Бог имеет множество всяких других проектов, которые нам никогда не понять и никогда Он нам их не откроет, пока мы не придем в духовный мир. У Него наверняка есть разные формы жизни, разные разумные существа, и Он очень многое творит. Все то, что связано с нашей землей, это все делал Иисус Христос. И надо понимать, что это, ну, как бы мелкая работа, скажем, если, ну, Отец Небесный оперирует такими величинами, там, вот я недавно читал «За черную дыру», то она что-то в размерах миллион солнц, там что-то огромное количество солнц, миллионные какие-то величины. Вот такая она по размерам, там, эта дыра. Как солнечная система, да? Ну, вот представьте себе, и есть такие планеты, которые тоже в миллионы раз больше, чем наше Солнце и чем наша Солнечная вообще система. То есть Бог, Иисус Христос говорит: «Я ничего не делаю от себя, я вижу Отца Творящего и все то же самое делаю». Значит, мы понимаем, что Бог Отец, Он есть Творец тоже, и Он творит. И что касается земли и всего этого проекта, это то, что творил конкретно Иисус Христос, Сын Божий. Поэтому Он и называется Сын Человеческий, не потому, что Он человек. Он не был человеком, как мы человеки. Он Сын Человеческий по названию того проекта, который он делал. Он человеческим проектом занимался. Это не проект Земли или там Солнечной системы. Это проект конкретно человек. Потому что главная цель всего того, что вот у нас сотворено, это человек, который, значит, от которого Бог, вот как знаете, взял семена, положил их в темное, прохладное место и ждет, когда какие-то из этих семян прорастут, чтобы потом их посеять где-то в другую жизнь. Точно так и здесь. Создал человечество, распространил его по земле, прикасается ко всем людям, ищет себе своих людей, если кого-то находит, отбирает, и потом уже в духовной сфере мы должны понимать, что мы не придем на небо для того, чтобы там петь райские песни и вечно славить Бога, и семьями такие счастливые, там работать не надо, парди всю жизнь, и любовь такая, встретились, обнялись, поцеловались там с братьями, с сестрами, там ничего не будет, ни женского рода, ни мужского рода, не будет никакой памяти. Когда мы придем на небо, мы будем знать, что родители наши, не родители наши, и дети наши, не наши дети, и душа отца, и душа сына, Бог говорит, это мои души. И, конечно же, почему я говорю, что не будет памяти земной, или память будет, ну, совсем другая, потому что, ну, представьте себе, человек спасся, а его дети в аду. И он смотрит там, вот как они мучаются и радуются в раю. Конечно же, если у него останутся земные его представления, никто не будет радоваться. Отец скажет, лучше я пойду вместо своего ребенка страдать, чем он будет страдать, а я тут буду песни петь. Поэтому ничего земного не будет. И все представления вот эти, что там золотые улицы, город, это все духовное представление. И вот здесь нужны откровения, чтобы понимать. Итак, четыре животных. Явно, что это физические существа, которые одновременно и физические, и духовные. Вот у них есть возможность и в физическом мире они действуют, и влияют, и в духовном мире они. Что они из себя представляют? Закрывают крыльями свои ноги, закрывают крыльями свои лица. Двумя крыльями летают, шесть крыл у них. И серафимами называются, херувимами называются. У кого-то по четыре крыла, у кого-то по шесть крыл. И мы понимаем, что коли они закрывают свои ноги, это значит, что мы не видим их, ну, как они ходят по земле. И явно, что они ходят по земле. Почему? По той простой причине, что они посредники между Богом и нами. Когда Писание говорит, что Бог восседает на херувимах, мы понимаем, что Богу не надо на ком-то летать. Вообще Бог везде, Божий Дух наполняет собой всю землю. И говорит там, что Он на каких-то там этих самых, смеются безбожники, говорят, мы уже давно на реактивных самолетах летаем, а у вас фантазия религиозника, говорит, вот это что какие-то там серафимы бедные крыльями, попробуй намашись. Да где же им там махать, если в духовном мире и воздуха-то нету? Нечем это самое. То есть, все это, конечно же, имеет духовный смысл. Когда была Моисею сказано, чтобы он делал ковчег завета, в котором вот эти все ветхозаветные святыни, там и манна сосуд, там и посох, там и скрижали. Так вот, вот представьте себе, значит, крышка ковчега, и на одном углу серафим стоит, то есть херувим стоит, на другом углу, вот они так стоят обои, и крылья распростерли над крышкой, то есть они покрывают славу Господню, в данном случае получается Бог внизу в ковчеге, а они сверху, потому что человек смотрит сверху, и это символ того, что херувим осеняющий, это слово осеняющий, оттеняющий, тень дающий, крыльями своими закрывающий. Поэтому Бог с неба восседает на херувимах и летает на херувимах. То есть ты можешь увидеть Бога столько, сколько крылья позволят пропустить через себя этого света. То есть они как солнечные очки от солнца, они закрывают от нас полноту Бога. И каждому конкретно человеку, ну, как бы свое откровение о Боге, и вот получается, что говорит Бог, да, а говорит Бог совсем не так, как он вообще говорит. Вот я наблюдаю, допустим, за то, как Бог говорил с Иовом, да, и кажется, какой-то странный разговор, бессвязный какие-то, а видел ли ты, а понимаешь ли там ты, ловил ли ты на удочку Левиафана или еще что-нибудь, казалось бы, какие-то... А он разговаривает с ним согласно тому развитию, как, в котором находится его. Первобытный общинный строй, как говорится, еще каменные мозги, и кое-что он там понимает, но разговор с совершенно примитивными сравнениями, какими-то словами упрощенными. Вот это все задача серафимов, херувимов, чтобы к человеку проступало только то, что человек может понять. Потому что сам Бог, он никогда не меняется. Он такой, как есть. И если мы его увидим таким, какой он есть, мы просто превратимся в прах, потому что никакая человеческая плоть не может выдержать Бога. В то же время Бог хочет влиять и хочет разговаривать с людьми. Вот разговаривал он с Моисеем, разговаривал он с Авраамом. И все это вот через посредничество, потому что Бог восседает на херувимах. И часто, когда говорится за Бога, что Он восседает на херувимах, и что он восседает на облаках. То есть в данном случае, опять же, нигде там в небе нету никаких облаков. Облака, ночь, день – это все земное, ну, как бы земные реалии жизни. Поэтому, когда мы находим эти моменты, мы понимаем, что речь идет не о каком-то там небесном царстве, где какие-то престолы стоят, там они там стеклянное море, и вот там вот такая красота, там такие радуги. Я не знаю, врут они, не врут эти люди, которые якобы были на небе. Вот он по книге Откровения начинает там свои, может, сны, я не знаю, Бог знает. И рассказывает, а там такая радуга, он стоит посреди радуги, а тут 24 престола, прямо вот такой лилитый, такой драгоценный камень, и такой престол, он там сидит, такой старец. И все это мы сразу понимаем, что просто человеческие умозаключения. Кто такие старцы вообще? Конечно же, это те, которые пришли к полноте мудрости. Это даже не отцы. Пишу вам дети, пишу вам юноши, пишу вам отроки. Это как бы общий уровень развития. Что касается старцев, это те, которые на земле действительно прошли через все, потому что или венцы, или венки, как Серега прочитал, это, опять же, такие, с одной стороны, престол, это царское величие однозначно, корона, тоже царское величие, если это венок победителя, да, то это победивший и достигший через победу вот этого вот царского величия, власти, восседать на престоле и судить, там, скажем, 12 колен Израилевых или еще что-то. Итак, значит, чтобы духовный смысл этому всему дать, посмотрите на этих животных, и вы увидите, что каждое животное имеет свою особенность. Удивительная особенность, допустим, вид его, как летящий орел. Ну, как вот этот вид можно передать? Орел летит, да? И, ну, вид льва, допустим. Ну, может быть, да, распростертые крылья там как-то вытянуты, он, что обязательно он вот именно летит орел. Не просто орел, а орел, который летит. Потому что у орла есть много разных ну, качеств. Он и дальнозоркий, он и быстрый, он и там это самое такой... весь решительный, потому что в основном так толкуют. На самом деле летящий орел, в данном случае подымут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся, надеющиеся на Господа. Потому что те, которые... венцы свои слагают твоего ног, они говорят, достоин ты, ибо все тобой сотворено, и все от тебя, и все к тебе, ты все во всем. На тебя вся наша надежда, да? И люди, которые имеют от Бога ну, как бы, вот животное, да, которое пропускает свет Божий для того, чтобы показать тебе, как стать орлом летящим. Да? Вы разумеете, о чем я говорю? То есть, вот даже то учение, которым мы занимаемся, оно, в общем-то, направлено на то, как оторваться от земли, и как подняться на небо и быть небожителем, и не иметь земного притяжения. Вот я это часто рассказываю, что сон мне снился, что я иду и пытаюсь, там руками махаю, отрываюсь от земли, поднимаюсь до деревьев, устаю, падаю, и там к людям начинаю приставать, говорю, вы же видели, я сейчас только летал, чего вы не удивляетесь? А они, там даже некоторые толкают меня, да отойди ты, дурачок, что ты пристал, нам некогда, иду дальше. Я так от такого удивления всегда просыпался. И вот, кстати, вот это величайшая милость Божья, что Бог нам начал подавать именно такой свет – именно такой оттенок мы можем получить от Бога, что мы можем быть небожителями. Мы можем, вот, знаете, вот легко два раза махнул крыльями, и на небе себе преспокойно парит, вот так, и все, опять два раза махнул, и парит. Представьте курицу на его месте. Вот просто представьте, сколько сил нужно, и вот она трепыхается, трепыхается, и ну, на два метра подпрыгнет, и все. Не может она дальше, не рождена она для этого, нету ей для этого света, чтобы она могла это увидеть. Поэтому каждая конкретная категория людей, значит, Богом избираемая, и в каждой категории этих людей мало того, что есть 24 старца, есть кроме еще 24 старца, есть еще 4 животных. То есть 24 разных пути, по которыми люди приходят к царскому величию, и есть 4 животных, которые открывают свою, ну, как бы находят свою категорию людей на земле, которые смогут принять именно это слово, которое, ну, как бы это Бог, это Божье слово, но проходя через крылья серафимов, оно, ну, как бы вам так сказать, оно редеет, этот свет уменьшается, и человек может увидеть только ту часть, которую ему предназначена. День и ночь они взывают «Свят, свят Господь Саваоф». Это общая у них, значит, задача. И это, конечно же, тот месседж, который они посылают на землю. Постоянный. Это же не то, что 4 конкретных животных. Опять же, эти 4, это может быть миллионы на каждое конкретное направление, да, тех, которые летают и ищут себе тех, которые откликнутся именно на их свет, на их задачу. И каждый собирает себе своих. Почему? Потому что перед этим престолом стеклянное море. И вы знаете, что стеклянное море, там дальше в Откровении написано, что это как бы место общего сбора спасенных. Это вот задача и этих, значит, 24 старцев и 4 этих животных. Задача одна – наполнить это море стеклянное спасенными людьми. Там будет уже вот эта победная песня, опять та же самая, что «Свят Господь» и что «Достоин Он принять славу и честь». Вот, значит, конечно же, что касается животных, мы понимаем, что задействованы две силы. С одной стороны, какие-то духовные существа, которые правильного духа и которые имеют физическую сущность, но невидимые на земле. Это не ангелы. Это, ну, они не показывают себя, потому что двумя крыльями они закрывают свои ноги, то есть куда они идут и как они... И что они делают, никто не видит. И двумя они закрывают свои лица. То есть ты их не можешь распознать и увидеть. Вот. И что то, что они находятся в нашем воздухе, вот речь идет о том, что двумя крыльями они летают, значит, не конкретно они летают, ну, машут крыльями какими-то, а конкретно просто местоположение их, что они находятся в воздухе, в нашем, так же, как и бесы. Бесы тоже находятся в воздухе, в сынах противления. У бесов, у дьявола есть где-то ставка. Может, на Луне, может, где, не знаю, но он где-то здесь, в околоземной орбите, и вот он там сидит, он ни в каком не в аду. В аду он будет потом, в озеро Огненное будет брошен. А сейчас они летают, и еще в сынах противления эти бесы сидят. И в, вот, я не знаю, весь космос они собой занимают, или типа вот воздушное уже пространство, которое вокруг Земли, но вот там они живут. И серафимы, херувимы, день и ночь они, значит, кричат: «Свят, свят Господь Саваоф». То есть они, ну, бросают свой, как, знаете, как зеркало на солнце, и повернешь, оно зайчик будет давать на землю, допустим. Вот так точно они работают. Они принимают и передают на землю ту часть Бога, которую, ну, которую они ищут себе, тех, которых можно будет открывать, именно такого Бога, какой нужен. Знаете, я хочу сказать, что мы не имеем права никого судить, и кого Бог избрал, какой роли, и роль может быть совершенно не похожая на нашу роль, и один только Бог знает, куда Он избирает и для чего Он избирает. Ну, конечно же, последний, тот, который есть орел летающий, это гораздо выше даже, чем лев, допустим. Да, лев – это власть, это сила, и очень многие люди помазанные, они летают. Вот есть сила, вот странно, откуда сила у, допустим, у Валаама, да? Казалось бы, ну как он с Богом разговаривает, и причем не Бог инициатор разговора, он вызывает Бога на разговор. Что-то делает, какие-то манипуляции, и Бог ему отвечает. И когда захотел, раз там распалил какие-то костры, какие-то манипуляции сделал, Бог приходит и говорит: вот я. Я пойду, говорит, попрошу его, спрошу, и он мне ответит, и он ему отвечает. Поэтому мы много чего не знаем. Почему? Потому что эти ангелы, то есть эти серафимы, они закрывают крыльями своими полноту Божью. И каждый из нас имеет только ту часть или те откровения, которые, ну, как бы на которые мы клюнули, вот которые, на которые нас поймали, значит, те. Я не мудрено говорю, нет? Вы как-то слушаете что-то там. Не поняли ничего, да? Ира, не поняла ничего, да? Вечно ты не понимаешь, женщина, ничего. Хорошо. Ну, давай. Разбавим немножко это.
А я вообще думаю, ну, я не противлюсь ничему. Ну, тут вообще я думаю, смотрите, я думал об этом. С первого стиха, когда говорится, что я покажу тебе, что должно быть после того, чего я, Миша, ты говорил, в трех главах говорится, да? И говорится, побеждающий наследует все, и я буду Богом, а он мне будет сыном, да?
Так.
И вот смотрите, что я вижу. Тут написано, открыта дверь, и зайди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего. Когда ты победишь, и я вообще думаю, что вот этот престол, вот это чистое кристальное море, похоже, да? И тут объясняется, это я говорю, как я думаю. Я думаю, тут именно объясняется суть Царства Божьего внутри тебя. Я тебе покажу, что у тебя должно случиться после того, что ты когда победишь. И вот эта вся красота, вот эта вся чистота, вот это кристальное море, и говорит, и четыре тех животных, вот это царство спустится вовнутрь в твою, и у тебя будет такое торжество происходить внутри. Вот это все 24 старца, как бы... Ты будешь соединен в духе с этим духовным миром. И у тебя вот это, вот смотрите, я тут заметил одну вещь, когда, говорит, глаза будут и сзади, и спереди. Думаю, а что сзади? Там будет настолько у тебя ясность во всех вопросах. У тебя откроется как бы ясность со всех сторон. Ты будешь способен помочь другим людям, потому что у тебя будет это царство. И у тебя будет вот это... Сейчас я хочу, я не доказываю ничего, я просто говорю свои мысли. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. И тут дальше перечисление пошло, что вот эти животные, подобны на льва, потом... что крылья похожи на орла летающего. И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг. А внутри они исполнены очей, смотрите, и ни днем, и ни ночью не имеют покоя, взывая. Это внутреннее состояние человека уже будет, как бы, вот это все сотворится внутри. Говорит, я тебе покажу, что после победы должно случиться с тобой. Да, а? Ну, говорит, я приду с отцом и обитель свою сотворю в нем. Ну, я просто говорю свои мысли. И когда животные воздадут славу и благодарение сидящему и живущему во веки веков, я думаю, тут говорится о духовном состоянии вообще.
Майкл, значит, то, что... Человек, входящий в Царствие Божие, все это будет видеть и испытывать, и наслаждаться всей этой красотой, это да и аминь. И то, что он как бы соединится с 24 старца, это же не только те, которые живут на земле, это те, которые уже давно ушли на небо, и как бы ты соединишься с той частью людей, с которыми ты в одном духе, потому что, ну, как бы у каждого будут вот 24 разных особенностей, потому что в небесном теле, допустим, ну, тоже будет своего рода голова, язык, уши, там все вот эти вот какие-то качества, ну, разновидность какие-то, разные возможности у всех. Поэтому, когда ты, живя на земле, соединяешься с этим вот совсем, скажем, вы все вместе образуете слух, допустим, да, то, конечно, ты наслаждаешься всем тем, что как бы ты видишь, слышишь, и там запахи и все прочее. Но для того, чтобы говорить, допустим, о четырех животных, нужно все остальные места Писания тоже, ну, как бы рассматривать. Потому что легче всего сказать, эти все четыре животных внутри меня, и знать я больше ничего не знаю, не хочу знать, да? Не буди во мне зверя, потому что сидит он где-то там. Да, Ваня.
Это хочу также напомнить, в Иезекииле там тоже об этих животных.
Совершенно верно.
И, кстати, насчет летящего орла, там написано «лицо орла». То есть еще там написано, что у каждого животного по четыре лица. Не то, что четыре животного, каждый со своим лицом, а
и каждый идет в сторону своего лица.
Да.
А четыре лица, интересно, в какую сторону?
Не, получается, каждое животное имеет четыре лица.
Да.
Да.
И дальше написано, что каждое животное идет туда, куда смотрит его лицо.
Да, и он говорит, что этот Иезекииль пишет, что да, по направлению лица своего. И что они идут, ну, делают то, что Дух им говорит. А, и он, получается, ну, как бы по контексту видно, что он был в этом в это время там, в Вавилоне, да? И вот это какое-то явление, он такую работу Божию видит. И как бы оно тоже подтверждает, что это какую-то работу они ведут, никто ее не видит. Но это те же самые животные, да?
Те же самые животные.
Те же самые, которые.
Да.
Так уточнить, получается, ну, эти живые существа, да, работают на земле. А, потом вопрос тогда, эти 24 старца, они, получается, работают там на небе. Ну, обратно не говорим, как 24 этих старца. Кстати, старцы, хочу я просто подметить, перевод там написано «старейшины» или еще по-назоветнему как «пресвитера». Ну, не знаю, если это какой-то смысл имеет. Но просто вопрос к тому, что ну, животные, они как бы и на земле, да, день и ночь на земле они работают, живые существа. А вот эти старцы или вот это... Они на небе, получается, какую-то работу ведут, не на земле с людьми.
Они, вот смотри, они все вместе на небе.
На небе, да.
И все вместе на нашем небе.
Ну, да, нашем.
Ну, как тебе сказать? Вот, допустим, души обезглавленные, они в Царстве Божьем там, да? А мы живые здесь на земле. Но в духе мы соединены, у нас один дух, мы на небе, наш дух, вот смотри, как получается. Сейчас наш дух закупорен под властью тела, он не может выйти, да? Когда он выходит из нас, тело перестает его контролировать, да? Наш дух, мы можем телом находиться в одном месте, как апостол Павел говорил, что я, отсутствуя телом, присутствую духом с вами, да? Точно так мы постоянно соединены с Духом Божьим, да? Один дух с Ним становимся. И в то же время мы один дух с той частью Божьей работы, которую... Вот, скажем, 144 тысячи, да? Это отдельные люди, отдельная, ну, как бы, общность одного духа, в котором вот эти вот 144 тысячи. Это особое какое-то место служения, они, значит, несут там. Ты просто, когда станешь духовным человеком, ты будешь ну, как бы понимать работу вот этих вот серафимов, херувимов, и с ними сотрудничать, короче говоря, иметь связь с ними. Почему? Потому что они все вместе, они слышат друг друга, и задача их всех – наполнить стеклянное море. Понимаешь? Потому что, ну, как тебе сказать, вот 24 старца, да? Это 24, скажем, разных характера, ну, так будем говорить, да? И каждый конкретный старец ищет своих, ну, как бы влияет в духе на тех, кого он может, ну, найти. Четыре животных то же самое, они работают на свои категории людей, все вместе, потому что, ну, как бы они все перед престолом и перед стеклянным морем, но каждый имеет свою особенность какую-то, которой он влияет на тех, кого Бог приглашает в свое царство. Непонятно говорю?
Ну, я просто, смотри, я, насколько понимаю, ты, вот это количество, оно включает и людей, которые уже живут, еще живут, и людей, которые уже, ну, не живут, да, и вот как-то они вместе, да?
Точно так же, как тело Христово, оно же не состоит только из тех, которые живут.
И эти животные, то у Иезекииля тоже написано, что это животное, один пришел и ему дал, ну, этот, очистил его, получается, тоже какую-то работу напрямую с человека. Я просто одно время думал, это как-то такая мысль пришла, что как-то показалось мне, что мы, ну, чуть-чуть много о себе думаем, правильно поймите меня, а вот как бы мы станем духовные, вот мы пойдем, и часто как-то оно невольно думается, вот я пойду, и я буду делать. А здесь, получается, просто столько, как бы, и эти старцы, да, и эти животные кучу работы делают. А мы, как бы, тоже будем делать ее, но мы будем так, как маленький винтик такой, как бы сам по себе ничего не сделаешь, даже если ты духовный будешь, нужно обязательно как-то, ну не знаю.
Не я... так немножко, Вань, каждого Бог приглашает быть среди этих старцев. Ты понимаешь, дело в том, что вот ты победил, да, и ты юноша, да, потому что ты победил лукавого, так? Вот те, которые в первых трех главах победили, что они из себя представляют, да? Они восхищают те благословения, которые принадлежат юноше, да? Потому что они сильны, Слово Божие в них, они победили лукавого, да? Это возраст, который, ну, как бы... не значит, что ты стал духовный, и ты больше не растешь, что уже ты совершенный, и тебе больше ничего не нужно добавлять. На самом деле нет. На самом деле, когда ты достиг этого духовного уровня, развился как юноша, у тебя еще все равно недостаточно опыта. Не зря Христос страданиями навыки послушания набирался, хотя он был Бог от начала. Поэтому здесь показано, что после победы, вот что еще есть после того, что ты победил. Да? Ты, допустим, можешь... иметь много там силы, да, победить лукавого, но в то же время не так много сделать для Царствия Божьего. Здесь речь идет о том, что все-таки есть высшая степень, как говорил апостол Павел, я покажу вам, вот достигайте любви, когда вы ее достигнете, я покажу вам путь еще превосходнейший. То есть есть, вот ты достиг любви, допустим, да, ты вошел в славу Божию, да, ты стал совершенным человеком, потому что, ну, полнота, любовь – это полнота. Но это не есть конечный путь. Сейчас не могу вам это ничего объяснять, да. Но когда вы любви достигнете, я покажу вам еще более совершенные пути, которые, опять же, таки человек достигает. И блажен тот, который их достигает здесь на земле, пока он живет. Вот. Поэтому, если ты успеешь, к примеру, взять любовь и стать совершенным, и Бог тебе начнет открывать следующий этап, а тебе уже время отходить от земли, то, как говорится, все по закону, все по правилам. Значит, ты не смог взять самого важного в своей жизни, понимаешь? Поэтому что после этого, что после победы? После победы есть еще, значит, задача, чтобы подняться на совершенная воля Божья. Это воля, которая очень хорошо осмыслена, когда человек знает, понимает Бога и все очень хорошо видит. Я не знаю, наверное, вы все-таки не сложили, ну, в своем представлении вот этой картины. Почему вот следующие главы объяснят, почему вот эта четвертая глава написана, в связи с чем, что, ну, как она привязана к следующим главам, мы увидим очень хорошо. Но мы должны на этой главе понять вот этот вот момент, что когда ты поднимаешься на небесный уровень, ты начинаешь видеть небесное царство. И Иоанн туда поднялся, и он не увидел свой престол, да? Он увидел там сидящих на этом престоле, и он просто увидел приглашение, что для тебя открывается новая страница, новая возможность, которая уже, ну, человеческому взору непонятна, и никто никогда не сможет, ну, там ничего понять, только тому, кому Бог открывает. Вот. И дальше мы будем видеть, чем эти люди занимаются, как эта вся работа идет на земле, как Бог планирует делать эту последнюю жатву, и влияние вот этих вот 24 старцев, и все оно, ну, постепенно картина эта раскроется во всей полноте. Но, очевидно, я не очень хороший объяснитель, у меня очень четко это есть в моем духе, как это все выглядит на самом деле, но у нас есть ступени. Вот, победи в этих вопросах, поставь их не просто на первое место, наверное, вернусь немножко назад. Вот что значит победить? Там, допустим, николаитство победить. Что значит стать твердо в этом вопросе? Это значит пропустить через себя очень много ударов от Господа, чтобы тебе вошла в кровь эта проблема. Чтобы ты на нее реагировал, как на змея ползущего. Потому что допустим, ангел такой-то церкви, он знает, что это плохо, николаитство, он сам это не делает, не исповедует, но у него нету достаточно сил как бы противостоять этому. Почему? Да потому что он не подготовлен внутри, это не мозгами берется, что я знаю, что это неправда, и я буду против этого воевать. Не будешь ты воевать. Ты должен созреть внутри, Бог должен, довести тебя до состояния кипения, когда ты можешь на эту вражью силу уже всю жизнь свою положить. Много раз ты должен столкнуться так, что тебя это николаитство будет бить по голове. На самом деле, тем самым Бог вырабатывает просто внутри тебя процесс. Когда дело дойдет до полного противления этих вещей, и Он тебя помажет. Потому что ты помазанным становишься тогда-то, когда ты победил. А победить ты сам не можешь. В данном случае ты побеждаешь только то, что Бог в тебе сможет сформировать противодействие этим вещам, чтобы когда ты был помазан, чтобы ты уже не отошел от этой линии никогда. Тоже не поняли? Скажу так. Вот, допустим, я не гордый человек, но мне, чтобы работать с людьми, мне надо иметь ненависть к гордости. Вот просто ненависть. Почему? Потому что если у меня не будет ненависти, значит и благодати не будет там, где я буду проповедовать. Потому что эта зараза лезет со всех щелей. Люди приходят с этой гордостью, люди, как говорится, рождаются уже гордыми. И ты, допустим, их привлек благодатью Божией, но силы против гордости у тебя нету, потому что ты не дал Богу много бить тебя по голове, чтобы ты возненавидел всей своей душой вот это явление, и чтобы ты стал, поставил это на первое место. Настолько, вот, допустим, даже оставил первую любовь, да, делал, старался, не получается, бросил, да. Даже если я тебя помажу, и ты все-таки, получишь эту первую любовь сам для себя, то послужить людям, чтобы они получали эту любовь, ты не сможешь, потому что у тебя нету жертвы, у тебя нету наработанных, вот как мы же по пути Христа идем, страданиями, навыки к послушанию. Это нам та же самая дорога предназначена, что если вот ты страдаешь, у тебя еще нету навыков послушания, но определенную меру страданий ты перенес, и у тебя появились эти навыки, что вот в этом вопросе я не сверну ни на копеечку, не дождетесь, я буду войной идти против всякого явления. Вот чтобы в Доме Божьем не было никакой гнусности, никаких идолов, ничего. Созрел, победил, помазан. И тогда он как бы тройную силу получает именно в тех вопросах, которые крайне принципиальные. Вы знаете, мы за многие вещи хватаемся, как будто они нужны в церкви, там организовываем всякие работы, там праздники, там все, евангелизации. А Богу-то нужно вот эти всего 4-5 вопросов, которые в Откровении написаны, для того, чтобы быть помазанным для церкви. Так вот, эти люди, каждый со своим оттенком. Сейчас, Вов, я быстренько. Вот, допустим, нужно в Доме Божьем бороться с гордостью, да? Я один из 24 старцев, это, там, скажем, ну, я сейчас образно говорю, я не говорю, что это так, работает против гордости, победил и взял власть, и работает с этим вопросом так, что никто не может устоять, потому что он, если подымет меч, потому что это уже закалено, это золотой венец на голове, и это навыки, послушание, что он никогда от этого вопроса не отойдет, хоть ты ему золотые горы, хоть ты ему что угодно, он будет за этот вопрос стоять горой. Да, другой человек помазан против лицемерия, допустим, третий еще, и вот каждый из своей группы людей ты добавляешься, чтобы осолять Дом Божий, и если вы посмотрите на апостолов, они тоже все были разные, и каждый в меру своих откровений. Апостол Павел имел одно откровение. Вот, наверное, лучше сказать, я насадил, Аполлос поливал. Вот это два, допустим, старца. Один будет насаждать, и он будет выполнять абсолютно всю технологию, до мельчайшей подробности, полностью выполняя инструкцию, как его научил отец. И он, что на него не делай, он не отступит от своих правил, потому что он, ну, как бы победил, он достиг того, чтобы этот вопрос в нем был, ну, чуть ли не на автомате он его делал. Другой поливает, и то же самое, у него своя задача. Поэтому разновидность служений, разновидность характеров, разновидность мировоззрения, все это как бы тело Христово, вместе мы одно целое, порознь мы члены. И почему... Главная мысль, почему вот поднявшийся на небо видит все эти престолы и видит этих животных? Потому что невозможна работа, вот в данном случае речь идет о великой жатве, да? Вот представь, ты помазан, ты поднят на небо. Естественно, тебе нужно... Ну, полная картина, потому что ты будешь со своего боку делать работу. И если ты не будешь видеть, как и какую работу делают другие, и те небесные существа, которые, какую часть Бога они должны открыть. Понимаете, вот, ведь... Те духовные животные, допустим, они связаны с 24 старцами. Так же ведь? Вот когда они свят, 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 эти падают и слагают свои венцы. Почему? Потому что они получают ту как бы часть откровений, которым им нужно сегодня двигаться. Вот, допустим, если это время, чтобы проповедовать орла летящего, значит, ты получаешь эти откровения, и ты не будешь проповедовать, допустим, этого самого тельца, или человека, или же льва. Кстати, что касается тельца, Но я уверен, что речь идет о той категории людей, которых призывает Бог много трудиться в плане, знаете, наполняет душу таким милосердием, что всех вот согбенных утешает. Ну, короче, работник как вол пашет. И это тоже часть, которую Бог немного имеет силы, но сохранил слово терпения. И вот он идет, и он все силы вкладывает, потому что именно так ему Бог открывает. Что касается человека, может быть, вы посчитаете это странным, но я скажу это. Я считаю, что есть много помазанных Богом, которые ведут такую работу, как когда-то ангелы работали. Они не только учили человека, как Богу служить, но и открывали людям житейские всякие вопросы, которые связаны чисто с человеческой жизнью человека на земле. Потому что есть много таких вопросов, допустим, от чего человек болеет, от чего у человека депрессия, от чего у человека какие-то другие вещи, и он не может пойти к Богу, потому что там, допустим, этот вопрос его держит. И нужно чисто на человеческом, будучи духовным, будучи помазанным, чисто на человеческом уровне человеку объяснять, так скажем, работа в детском саду. Это тоже работа взрослого человека, но язык совершенно детский и откровения совершенно детские, хотя сам он совершенно на других откровениях. Поэтому, еще раз говорю, никого судить нельзя. Те люди, которые поднимаются в духовный мир, они видят всю полноту этой работы. И все эти 24 престола, все эти власти, которые проявляются, Бог через них работает на последнюю жатву, на последнее пробуждение, они все гармонично, знаешь, если ты поставлен насаждать, да, ты посадил, кто-то идет поливать, а ты начинаешь, что ты сюда прилез, это мое дерево, это я посадил, это моя работа, потому что ты не видишь другого престола, ты не в этом духовном зрении, поэтому здесь как раз уже победивший поднимается в общее тело, общее у него откровение, и все духовные судят обо всем. Это как раз вот эта вот мысль. Да, Вов, ты хотел.
Ну, это опять-таки мое личное, вот я так рассуждал, вот ты говорил, Миша говорил, я рассуждал, и у меня созрело такой, вид, такая, образно выражаясь, нужно представить нам дерево. Вот возьмем дерево, малое еще, которое там год, два, три дереву, и корень у него есть. Дерево, которое пытается расти вверх, оно обязательно будет иметь свои какие-то наклоны в сторону. А вот эти вот как четыре животных, каждого по четыре лица, да? Так же написано. И каждый смотрит в свою сторону. И вот когда дерево растет, вот эти четыре животных, у каждого четыре лица, и каждый смотрит в свою сторону. Если дерево теряет какой-то самоконтроль и ложится в сторону, скажем, на юг, то со стороны животного, которое смотрит именно на юг, это лицо движется в том направлении, укрепляя ствол, не давая ему клониться. Ну вот понимаете, вот дерево, если оно ложится сюда, с этой части корень укрепляет его, не дает, усиливается корень, не дает ему клониться. И вот каждый корень имеет свое направление, ну, как, скажем, четыре животных, четыре лица. В этих четырех лицах каждого животного может быть несколько характеров, несколько привычек, ну и так далее, которые при том, как дерево начинает клониться, это лицо идет в ту сторону уклона, не давая, давая дереву укрепляться, чтобы больше не происходила наклонность. То есть вот по смыслу вот нужно представить каждому из нас вот это вот дерево, вот эти вот корни, вот это вот направление, если дерево клонится. Если мы выкопаем взрослое большое дерево, то скажем, если дерево чуть-чуть склонилось, оно наклонено чуть-чуть, скажем, на норс, то корень, который, если вырубать дерево, лунку большую выкопать, в сторону норса будет иметь толще корень. Самые вот эти ветки корня, они будут толще. Почему? Потому что они не дают дереву упасть. Оно укрепляется с этой стороны. Ну, вот по смыслу, вот как образно выражаясь, представить вот эти корни, можно представить вот этих вот животных, которые все между собой связаны, и они каждый плетется в свою сторону, и в то же время дерево стоит ровно, и каждый со своей стороны подпитывает и держит дерево. Ну, вот я так вкратце как понимаю.
Ну, короче говоря, если говорить простым языком, то духовный человек должен подняться на тот уровень, когда он свяжется с духовными работниками, которые из человеков, из людей, и с духовными работниками, которые из потустороннего мира. То есть... Что это за животные, то ли это те, которые достигли совершенства где-то в каких-то других там формах жизни, или же это специальные какие-то животные, созданные Богом, никто не знает. Но факт тот, что они существуют, и что они конкретно между Богом и человеком, и находясь здесь на нашем небе, открывают нам только ту часть Бога, которую нам надо, свет, который мы в состоянии увидеть, и вместе с ними работают эти 24 старца. То, что они все день и ночь кричат «Свят, свят, Господь Саваоф», это действительно вот эта работа, самая главная работа, это «Будьте святы, потому что я свят». Понимаете, вот они кричат «Свят, свят», и эти падают, и «Достоин ты принять славу, потому что все от тебя и все к тебе, только ты один, Господь и Бог». И... если мы не уразумеем этой простой истины, что все направлено к святости, имейте мир и святость, без которой никто не увидит Господа, это ж вот в том плане, что я свят, свят, свят кричат, и Бог показывает, что я хочу, чтобы вы были святы, как я свят. То есть я хочу отделить вас от этого мира, я хочу сделать вас своей принадлежностью. Вы мне нужны на небе. Я хочу с вами продолжать там работу дальше. Последнюю мысль скажу, мы будем молиться, я не знаю, плодотворно я сегодня говорил или нет. Возможно, вам Бог самим откроет это еще больше, но для меня это очень важно и очень, очень серьезная информация. Почему? Потому что мы будем говорить о том, как Бог будет делать последнюю жатву. Как это будет происходить, и ну, как бы мы должны понимать, что если мы поднимемся на этот уровень, то у нас будет коллективная работа со многими другими, которых мы раньше не видели и не понимали, которые так же, как и мы, будут сидеть на престолах, и каждому дню своя пища, и каждому конкретно, каждой конкретной церкви свои какие-то особенности, и свои серафимы, и свои херувимы, которые дают только тот свет Бога, который нужен именно этим людям. Они затеняют, как бы, понимаете, это же очень просто можно увидеть. Вот Бог, солнце светит, да? Они просто пропускают ту часть света, которая нам нужна. Потому что они здесь, вокруг нас. Потому и сказано, что, смотрите, обратите внимание, что они вокруг престола и в самом престоле. Вот они полностью, ну, как бы, как шар вокруг этого престола, летают и окружают его со всех сторон, и крыльями все это дело закрывают и пропускают только столько, сколько нужно. Это очень простые вещи, и мы должны их понять. Что касается старцев, то это, конечно же, те Божьи помазанные, которые прошли через все, получили полноту. Как апостол Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, но я, оставляя заднее, простираюсь вперед к почести высшего звания. Он очень хорошо представлял это высшее звание во Христе Иисусе. И ну, лукавые люди говорят, ну я вот простираюсь, но никогда, потому что даже апостол Павел не достиг. Апостол Павел достиг, он простирался и в свое время достиг, но это возраст, ой-ой-ой, какой, это откровения, ой-ой-ой, какие, которые крайне редки на земле. Получили ли вы хоть что-то сегодня? Ну, я уверяю вас, что вы еще соедините это с другими главами, и у вас будет более ясная картина, потому что эта информация нужна. Что происходит на нашем небе, мы должны это понимать. И почему? Потому что мы должны ставить перед собой эту задачу, чтобы быть связаны со всем этим духовным миром. И знаете, вот идет война, да? На небе, против дьявола и его войска. Значит, там на войне так. Сегодня команда вперед, завтра команда в оборону. Послезавтра отступать. Левый фланг наступает, правый фланг наступает. И здесь нужны специальное послушание, потому что в какой-то момент апостол Павел должен слушаться Петра, в какой-то момент Петр должен слушаться Павла, потому что каждый в своем призвании, каждый свою работу делает. И здесь тоже нужно много ну, знаний и кротости и всего прочего, потому Бог нам это все откроет. Да, Лариса, и будем молиться.
Мне давненько сон это снился, что-то похоже на то, что ты говоришь. Где-то вот такое полотно, может, в 3 раза больше. Там я писала песню. Я не знаю, как я ее писала на таком полотне, но это было о моей жизни, как вытаскивало сердце мое каменное. И мне осталось дописать еще один куплет. И я так приостановилась. Я думаю, как бы еще, может, этот процесс продолжался, что я остановилась. И тут подхватывает женщина. Это Таня Митиогла, мама. Она уже где-то больше 20 лет как умерла. И она начала пророчествовать о великих делах Божьих, которые Бог сотворил в ее жизни. Mm-hmm. И как-то, как бы я только остановилась, и она раз и это подхватила и пророчествовала.
Mm-hmm. Да, вот таким вот образом эти все вещи делаются. Ну, хорошо, если что-то непонятно, то молитесь, и Бог вам это откроет. Правильно, Майкл, я говорю? Ты больно, ты просто все. Все животные у тебя внутри. И этот... Никак. Ну, понятное дело, что Царствие Божие, но мы должны очень четко понимать, что представляет из себя животное, чтобы... Это же информация, которая... будет связано с другими местами Писания. И если ты не будешь знать конкретно, что это такое, потом там не свяжется. Сильно ты самоуверен. Хорошо. Если нет, то больше ничего, то давайте помолимся. Отец Небесный, Господь Всемогущий, благодарим Тебя за эту возможность. На этом месте мы исповедуем великое Твое божественное имя. Благодарим Тебя, что Ты открываешься нам. Благодарим Тебя, что Ты посылаешь Свой свет. И мы видим ту картину, которую Ты хотел бы, чтобы мы увидели. Дай нам не только видеть и понимать, дай нам ухватиться за это и восхитить эти благословения, ибо Ты предназначил это нам, чтобы мы, прилагая усилия, шли к этому, достигали, побеждали все то, что препятствует нам, и восхищали эти благословения, Господь Всемогущий, потому что Ты хочешь царствовать на земле, Ты хочешь царствовать в нас, через нас, и царство Твое распространять по этой земле, Господь, наполнять этих, Господь, это стеклянное море спасенных Тобою душ, Владыка неба и земли, ибо Ты не хочешь смерти грешному. Благослови нас на то, чтобы слышать, понимать, и делать то, что говорят слова откровения Твоего. Дай нам больше откровений, дай нам больше мудрости, дай нам понимания, и пусть будет имя Твое благословено во всем и за все. Слава Тебе, Господь. Аминь.